Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 186-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в книге «Левит», 24 глава. Кажется, что эта глава выбивается из всего повествования, потому что вдруг, как бы ни с того ни с сего, говорится здесь о трех темах, которые, ну, не совсем связаны друг с другом, как кажется, по крайней мере, сначала. Во-первых, здесь говорится о светильнике, о подсвечнике и свечах, огне, который на этом подсвечнике горит. Во-вторых, здесь говорится о хлебах предложения. Ну и также эпизод наказания за богохульство. Кажется, зачем, к чему все это? Как связано это с предыдущим текстом? Однако на самом деле все это вполне уместно. Дело в том, что на протяжении нескольких глав мы с вами читали о том, какие требования святой Бог предъявляет к израильтянам. 24 глава о том, как жить по этим требованиям. Дело в том, что масло, елей и в Ветхом, да и тем более в Новом Завете, ассоциируется со служением Святого Духа. Израильтяне должны были приносить елей, и этим елеем, благодаря этому елею, благодаря этому маслу, будут гореть свечи. Израильтяне должны будут также вкушать вот этот хлеб. Это хлеб предложения. Есть его будут священники. Мы об этом сегодня еще поговорим. И таким образом Священное Писание указывает нам на то, как жизнь по духу приносит плоды. Жизнь по духу становится осмысленной. Свет, масло, хлеб. Иисус сказал: «Я свет миру». Иисус называет себя подлинным хлебом, хлеб живой, сошедший с небес. И Иисус говорит: «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя, Духа Святого». Все это было с самого начала предсказано еще здесь, в книге «Левит». Но давайте начнем читать 24 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник вне завесы ковчега откровения в скинии собрания, а Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что елей или масло для светильника должны приносить обычные люди, израильтяне. Они сами должны участвовать в этом служении. Знаете, я думаю, что это чрезвычайно актуально для современной церкви. Сегодня у нас есть богословские семинарии, богословские курсы, очные, заочные, дистанционные. И порой у служителя может создаться ощущение, что он на все способен сам. Он становится независимым и от Бога, и от всей церкви. «Я сам все устрою», — говорит он. «Я сам все сделаю». Бог мог бы позаботиться о елее каким-то другим способом. Но Бог говорит: пусть израильтяне это делают. Пусть они в этом участвуют. Понимаете, когда мы приобщаем других людей к труду, к участию в служении, это служение перестает быть просто нашим. Оно становится командным, оно становится совместным. Кто-то из нас скажет так: «Я люблю Божие Слово, но остальным оно не интересно. Его не читают, его не изучают». Мы становимся похожими на пророка Илью, который сетовал на то, что он один остался. Это при том, что Бог оставил немало других людей, которые также готовы были бы быть с ним. Они не поклонились Ваалу, они не поклонились чужим божествам. Илье кажется, что он один. Но проблема — это не Бога, проблема — это самого Ильи. Если вам кажется, что вы один в этом служении, один в христианской жизни, что ваши ценности никто не разделяет, то, возможно, это ваша проблема. Решается она двумя шагами. Во-первых, по молитве обратитесь к другим людям, которые согласны с вами в главном, к другим христианам, за помощью. Это требует определенного усилия, потому что если мы привыкли думать, что это наше служение, что мы и сами все умеем, то мы не захотим ничего доверить. Но доверить важно, потому что Бог так установил изначально. Даже это служение в скинии, оно должно было быть совместным. Во-вторых, наблюдайте Божию работу. Когда люди будут приходить и участвовать в служении, вы увидите, как они возрастают. Это чрезвычайно важная история. Человек возрастает, когда ему дают такую возможность. Человек возрастает, когда его привлекают к участию в чем-то, что для него важно. Он чувствует, что это принадлежит ему. Он чувствует, что это Бог доверяет ему. И вот тогда вы увидите, как формируется настоящая команда служения. Это очень серьезная вещь. Во втором стихе мы узнаем, что это масло, этот елей должен быть чистый, выбитый. Выбитый означает без листьев, без жмыхов, без всякого твердого. То есть он действительно должен быть подготовлен для того, чтобы использовать его по назначению. В данном случае для того, чтобы зажигать вот этот светильник. Бог избавляет нас от всякого лишнего, от всего наносного. И в этом, кстати говоря, одна из составляющих служения Святого Духа. Святой Дух делает так, что всякие листья, всякие жмыхи уходят из нашей жизни. Но происходит это только тогда, когда мы доверяемся Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что этот свет должен гореть в любое время, во всякое время. Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Иными словами, вы помните, мы говорили о том, что скиния это была переносной. То есть, поскольку Израиль путешествовал, скиния путешествовала вместе с израильским народом. И вот куда бы они ни пришли, и где бы они ни поставили скинию, должен был быть и светильник. Не случайно Иисус в Нагорной проповеди, я думаю, ссылаясь и на эти образы тоже, говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми». Вот куда бы мы ни шли, этот свет светит, чтобы люди, видя нас, прославляли Бога, потому что этот свет, конечно, указывает не на нас, он указывает на Бога. Четвертый стих. «На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Опять-таки, куда бы они ни пошли, что бы с ними ни случилось, они должны это делать. Интересно, что вот этот образ Иисус Христос, который среди светильников, этот образ встречается и в Новом Завете. В частности, в первой главе книги Откровения Иоанна Богослова. И, конечно, когда человек, знакомый с Ветхим Заветом, читал Откровение, он сразу понимал, вот оно о чем. Вот для каких светильников был прообраз уже тогда в книге Левит. 5 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и в некоторых текстах и соли, и будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Обращу ваше внимание на несколько моментов. Ну, давайте начнем с конца. Хлебы должны приносить все израильтяне. То есть вот муку должны приносить израильтяне. Это как с елеем. Это та же самая история. Это их участие. Их лепта, если хотите, в это общее служение. Эти хлебы лежат на столе предложения на протяжении недели. И потом священники должны есть эти хлебы. Это святыня, это нечто особое. Хлеб указывает на Иисуса Христа. Точно так же, как елей указывает на Святого Духа. Помните, как Христос говорит о себе: «Я хлеб жизни». Но на каждом этом хлебе, я думаю, вы уже заметили, это в 7 стихе, чистый ливан. Он должен быть при хлебе. Ливан – это смесь, особая смесь, кстати говоря, которая давала благоухание. Вот хлеб и ливан. Помните, мы говорили с вами уже о благоухании Иисуса Христа? Говорили мы также и о благоухании христиан. То есть Он распространяет свое благоухание через нас. И опять, я думаю, что израильтяне не вполне понимали, как это, зачем это, почему это устроено именно таким образом. Однако Бог открывает очень четко. Он показывает в прообразах то, чему еще должно быть. Кстати говоря, когда мы сегодня живем на этой земле, многое из того, что происходит с нами сегодня, это прообразы грядущего. Человек приходит к Богу с покаянием, просит прощения. Я думаю, что это прообраз того, что мы увидим, когда будем полностью омыты, полностью очищены, когда это очищение крови Иисуса Христа станет для нас видимым. Да, кровь Христа очищает нас, уже сейчас очищает от всякого греха. Но мы понимаем, что продолжаем жить в грешном мире. Но когда-то мы окажемся с Господом. И тогда в этом новом мире мы увидим, как она выглядит, ощутим, какая она есть. Это настоящая чистота. В нашем земном мире мы собираемся для того, чтобы воздавать Богу хвалу. И это здорово. Это то, чего Бог хочет от нас. Но Церковь Божия, воздающая хвалу Творцу, это также лишь предвестник, лишь предзнаменование, лишь искорка той великой славы, которая откроется в вечности, когда вся Божия Церковь будет воспевать хвалу. Мы собираемся вместе для преломления хлеба, для совместной молитвы, для общения. И это искорка того, предвестник того, что будет в небесах, когда нам предстоит общение на протяжении всей вечности и с Богом, и друг с другом. Вот ровно так же, как вот эти постановления, описанные в книге Левит, являются предвестником новозаветного периода, многое из того, что происходит в нашей жизни сегодня, является на самом деле предвестником вечности. В этом ничего нового. Так Бог работал. Так Бог открывает свою волю, свой план через образы. И когда мы видим эти образы, когда мы узнаем их, вот тогда мы узнаем Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Христос и хлеб жизни, и свет мира. Христос распространяет свое благоухание и дает нам возможность заниматься ровно тем же, во славу Его. И когда мы с вами читали предыдущие главы Ветхого Завета, книги Левит, один из вопросов, который мы, скорее всего, задавали себе, звучал так: «Ну как я могу жить таким образом? Как мне это доступно?» И ответ уже здесь. Смертью Иисуса Христа, воскресением Иисуса Христа и силой Святого Духа. Но кто-то скажет: все это оторвано, все это где-то далеко, все это не имеет отношения к сегодняшней жизни. Я думаю, очень и очень имеет. Для того, чтобы понять это, буквально в следующих стихах небольшой эпизод, небольшой пример. Кстати, помните, мы с вами читали в книге Левит, 10 глава, рассказ о том, как согрешили и были наказаны сыновья Аарона. Вот тут перед нами еще один короткий рассказ. Он короче, чем то, что было в 10 главе. Это еще один эпизод. Это еще немного действия. После того, как Бог открыл нам свою святость, Он показывает, что такое богохульство и чем богохульство кончается. Важно также, однако, что показывает Он и источники этого богохульства. То есть не только чем оно кончается, но и почему оно так. 24 глава книги Левит, начиная с 10 стиха. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Давайте остановимся здесь. Вы помните, что вместе с израильтянами вышли и другие люди? Были среди них и люди, которые родились от смешанных браков или даже смешанных отношений между израильтянами и египтянами. У этого человека был выбор. Я думаю, что он был уже достаточно взрослым, если смог поссориться и, как мы читаем дальше, хулить Бога. И он вроде бы примкнул к израильтянам, к Божьему народу. Выбор его, кстати, был весьма крутым. Идти с Израилем или оставаться в Египте со своим отцом. Мы не знаем подробностей, но знаем мы вот что. Он решил идти с Богом, идти с Божьим народом. Но сердце его так и не было с Богом. Он был израильтянином лишь частично. И вот эта частичность ему в этой ситуации ну никак не помогла. Расскажу вам кое-что, связанное с пасторским служением моим. Знаете, в любой церкви и в тех церквях, в которых я служил и служу, бывает одна и та же проблема. Вот недовольство, ссоры, вражда чаще всего бывает от людей, про которых непонятно, вообще говоря, христианин он или нет. Здесь он или нет, внутри он или нет. Он приходит из невоцерковленного мира, и большая часть мира приходит вместе с ним. Более того, этот человек раздирается сомнениями. Идти мне с Богом или оставаться в мире? Эти сомнения — штука очень болезненная. Ему не нравится одно, другое, третье. Он спорит, он возмущается, он ссорится. Одно, другое, третье не так. И это серьезная проблема. Проблема эта существовала тогда, есть она и сегодня. Этот молодой человек, этот мальчик, начинает проявлять свой подлинный характер. Этот человек – результат смешанного брака. Кстати, это еще одна из причин, которая указывает на то, что неугодны Богу браки между верующим и неверующим. Я не говорю тут про конфессии, про деноминации. Я не говорю, допустим, про брак между православным и баптистом, протестантом и католиком. Я даже не об этом. Я о том, что не допускаются браки между человеком, который говорит, что Бог есть и он служит Богу, и с другой стороны человеком, который говорит, что Бога нет, или есть другие боги, я служу другим богам. Сам по себе выбор не страшен. Если бы этот человек сделал выбор пойти с мамой, пойти с Богом, он мог бы быть похожим на Руфь, перед которой возник аналогичный выбор. Но она покорилась Богу всем сердцем. Она служила Богу, любила Бога всей душой. Люди, которые приходят в нашу церковь из мира, зачастую остаются одной ногой в церкви, другой в мире. Когда начинаются проблемы, когда начинаются сложности, именно эти люди чаще всего оказываются не средством для решения проблем, а источником для проблем дополнительных. Действия Бога в этой ситуации весьма суровы. 13 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Что же происходит? Бог подчеркивает серьезность преступления. Наказание столь сурово именно потому, что преступление серьезно. Этот человек не просто ошибся. Он осуществлял повторяющиеся действия. Он делал это снова и снова. Кто-то скажет, это жестоко. Знаете, опять-таки, я об этом уже говорил, но повторюсь. Бог поступает таким образом в самом начале. Потом, когда история Израиля пойдет дальше, Бог меняет тактику. Вот вначале он действительно поступает весьма сурово для того, в частности, чтобы Израиль понял, чтобы Израиль научился. И опять-таки, во времена церкви аналог этому – это история Анании и Сапфиры. Но это описание Божьего действия разрушает один весьма распространенный миф. Люди читают заповедь, а там написано «не убивай», и говорят о том, что всякое умерщвление – это грех само по себе. Но посмотрите, что сказано буквально в следующем, 17 стихе. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Здесь важнейший, серьезнейший принцип. Принцип этот в том, что наказание должно соответствовать преступлению. Те, кто помнит Нагорную проповедь, вспомнят и цитату «Око за око, зуб за зуб». Люди стали воспринимать эту цитату как обязательность мщения. Но в контексте это совершенно не про обязательность, это про соразмерность. Другими словами, если человеку выбили зуб, то у него нет права сносить обидчику голову. Но есть еще один важный миф, который опровергается в этом фрагменте. Смотрите 17 стих. «Кто убьет какого-либо человека», здесь в русском переводе совершенно точно слово «убьет», «тот предан будет смерти». Убит? Нет, не совсем. Предан смерти. Я уже говорил об этом в книге «Исход», но я понимаю, что к нам присоединяются новые люди, поэтому повторюсь. Государство, сообщество имеет право на смертную казнь. Если в некоторых государствах этим правом не пользуются, это решение данных государств. Но государство как структура, государство теократическое, государство, где правит Бог, имеет право на смертную казнь. Оно имеет право решать вопросы таким образом. Но только в определенных случаях, в очень четко установленных рамках, четких пределах. Забирать у него это право означает лишать его одного из важных инструментов его деятельности. Человек не может решать жизнь другого человека, но обществу, государству такая прерогатива дана. 22 стих. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». Это отсутствие двойных стандартов. Тема, которая весьма актуальна и сегодня. И завершение главы. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Это резюме чрезвычайно важно. Они сделали так не просто потому, что это показалось им правильным. Они сделали так, потому что таково было повеление Божие. Нам порой бывает трудно принять Божие повеление. Но альтернатива – это самоуправство или анархия. На сегодня все, друзья. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.